новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир. Для этого нужно набрать номер 7373948, код города 495, и дождаться, чтобы вам ответили. Если вам ответили, значит, вы в прямом эфире. Судя по всему, ситуация нормализуется на московских дорогах. По-прежнему сложно, но Яндекс уже в 5 баллов оценивает ситуацию в городе. Главная проблема – это все возможности подъехать к Кремлю. Вот, например, чтобы вы понимали, еще на Фрунзенской набережной, на полдороге между Садовым и Третьим кольцом, начинается пробка в сторону Кремля, если ехать. С другой стороны, очень большие проблемы в районе Котельнической набережной, в районе Котельнической высотки со всех сторон. По-прежнему много напряжения на внешнем Садовом кольце. Например, если вы едете в сторону проспекта Мира, то в пробку вы попадете еще где-то в районе Таганской площади. Большие сложности при движении на севере Садового кольца, в районе Павелецкой, между Павелецкой и Октябрьской. Если говорить про Третье кольцо, нет, это не север, это юг Третьего кольца, Садового кольца. Юг Третьего кольца, здесь более-менее спокойная ситуация, а вот на юго-западе проблемы. Внутреннее Третье кольцо в районе Лужников останавливается, и нормального движения нет уже до Савеловской эстакады. Имейте это в виду. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов на 5 вечера нам обещают, а дальше опять сложности. 2 часа 7-бальных пробок по прогнозам, и только к 8 вечера опять 5-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минсельхозе не ожидают повторения ситуации с перекосом цен на картофель. Что дает такую уверенность? Почему речь не идет о росте производства овощей для того, чтобы снижать цены? Мы пока говорим о том, что они хотя бы не вырастут. Первая тема. Вторая. В Счетной палате назвали неэффективным использование имущества коррупционеров. Говорят, что за последние 14 лет в доход государства обратили почти 9 тысяч объектов имущества, более чем на 113 миллиардов рублей. Почему имущество используется неэффективно, что мешает? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Суд в Балашихе перенес рассмотрение дела о хищении у Ларисы Долиной. Елена Булукова назначена генеральным директором МХАТ имени Горького. Защита Касаткина в течение 10 дней может обжаловать решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты Америки. Даниил Касаткин – это российский баскетболист, который задержан во Франции. Ну и вот еще с ленты агентства ТАСС. Рядом с Магаданом горит, как сообщает агентство, остров недоразумения.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение еще и на лентах агентства РИА Новости. Значит, отец Маска впечатлен словами Путина о правде, как о секретном межконтинентальном оружии. Это заголовок с ленты агентства РИА Новости. Соответственно, РИА Новости пишет из Москвы, что отец американского предпринимателя Эрл Маск рассказал, что его слова президента России Владимира Путина впечатлили. Слова, когда Путин голос правды называл высокоточным межконтинентальным оружием. Он выступал сегодня, Маск, Эрл Маск, отец Илона Маска, выступал сегодня в московском офисе IT-компании iVideon, и вот, собственно, говорил. Я слушал, как Путин говорит, понятно, доступно и разумно. В Большом театре он сказал, что лучшее межконтинентальное оружие. Это правда. Я подумал, что сам хотел бы использовать эту фразу в будущем. Цитата по агентству РИА Новости. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Не забывайте, что радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции и в сообщениях, которые вы предполагаете, что мы будем зачитывать в прямом эфире, не использовать ни цензурную, ни любую бранную или похожую на бранную лексику. Первая тема. В Минсельхозе не ожидают повторения ситуации с перекосом цен на картофель. Оксана Лут, глава ведомства, говорит, урожай в 2025 должен быть достаточно достаточно хорошим. По овощам, это цитата, увидим урожай на уровне прошлого года, по картофелю чуть выше, на 300 тысяч тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Министерство сельского хозяйства до этого выступало против законодательной инициативы о фиксации цен на картофель. Оксана Лут говорила, что цены на продукты должны быть привязаны к рыночной ситуации. Тут возникает вопрос, вот ведь какой. В Минсельхозе говорят, что по овощам мы увидим урожай на уровне прошлого года, и это, мол, как мы понимаем это сообщение, видимо, поэтому сильно цены расти не будут. Или, может быть, вообще не будут расти. А может быть, тогда надо видеть урожай выше уровня прошлого года, чтобы, к примеру, можно было пытаться хотя бы говорить о том, чтобы цены на овощи либо не менялись, либо вовсе снижались. Может быть, так должно быть. Но, с другой стороны, по картофелю выше, чем в прошлом году, на 300 тысяч тонн в организованном секторе. И нам говорят, что вроде как мы только в результате этого не ожидаем повторения ситуации с перекосом цен на картофель. Мы помним, что, собственно, как вы понимаете, с картофелем у нас совсем недавно были проблемы. Ну, в том смысле, что он был довольно дорогой. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал, можно через телеграм. Что вы видите, когда наблюдаете за ценами на овощи в этом году? 7373948. И, может быть, кто-то у нас высаживает картофель и может сказать, ну вот, про организованный сектор. Оксана Лут говорит, чуть выше, чем в прошлом году. А у вас как вот по сравнению с прошлым годом? Намного урожай вырос? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Минсельхоз не ожидает, а картофель перекосит, шутит. 746-й, но это мы узнаем только в следующем году. Сейчас хотелось бы не столько шуток, сколько некой... характеристики действительности. Вот вы, например, посадили картошку, в прошлом году посадили, получили какой-то урожай. В этом году посадили, тоже получили какой-то урожай. И вот эта разница, она тоже, как министр говорит про организованный сектор, чуть выше, чем в прошлом году. Или серьезно выше. Или меньше, чем в прошлом году. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал и телеграм для ваших сообщений по этому поводу. Что вы видите с точки зрения урожайности картофеля, урожайности других овощей? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Урожай в этом году вообще изумительный. На приусадебном участке сажаем каждый год.
Алло. Да я слушаю, что такое изумительный урожай? Было 5 картофелин, стало 6 картофелин? Или было 5, стало 12?
Да, я думаю, что было 5, стало 30.
Поясните тогда. Ну, так не бывает.
Ну, в прошлом году вообще был чуть горох один. Ничего не было. В этом году прям вообще потрясающий урожай. Не знаю, может там...
Ну, подождите, вот я помню, когда мы возили картошку с полей, я как-то очень хорошо своей спиной помнил количество мешков. А вы вот не помните, то ли в 5, то ли в 6 раз.
Ну, не помню, ну, просто, я понимаю, что это мое личное ощущение, но я этим всю жизнь занимаюсь, ну, то есть для себя.
Но посчитать, сколько вы насажали и сколько выкопали, вы не можете?
Нет, сейчас на скидку нет.
Спасибо. Дамир 223 пишет, ведро картошки посадил, но ведро и собрал, ни одна не пропала. Это, по-моему, не очень урожайно. В прошлом году значительно меньше был урожай, всего 20 ведер собрали, в этом году собрали 53 ведра. В Ростовской области об этом пишет нам 428, и мы видим хотя бы некое соотношение. Было 20, стало 53. В организованном секторе, напомню, вот этого двойного роста не наблюдается. Оксана Лут говорит, чуть выше. Мы не знаем, что там за общие цифры, но на 300 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. 130-му интересно, окупается или дешевле в магазине купить. 724-му кажется, что картофель – это самая дешевая еда, которую проще купить, чем полгода заморачиваться. 746-й, как это был горох, а поливать не пробовали? 746-й, а вы ничего не слышали по поводу того, что в прошлом году были определенные проблемы с картошкой? 7373, я думаю, что люди и поливать пробовали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вот теща говорит, что стало невыгодно выращивать самому, слишком много сил уходит, и дешевле купить в магазине.
Понимаете, разная цена бывает. Может быть, 20 рублей за килограмм, а может быть, 150 рублей за килограмм. 150 что, тоже дешевле?
Но мы говорим не про какой-то откровенный, там, третий сорт, а более-менее сносный картофель. Ну, средний ценовой контингент, скажем так.
Ну, в общем, вы не можете сказать по поводу того, что было с урожаем в прошлом году, что было в этом, потому что пришли к выводу, получается, что лучше в магазине купить по той цене, которая к тому времени будут в магазинах. 746 говорит, но факт один, цены на картошку снизились. Вопрос в другом, на самом деле. Цены на картошку снизились по сравнению с максимумом. Но что, если сравнивать цены на картофель по сравнению с ценами, которые были до того, как в прошлом году картофель в цене резко начал расти? Или все-таки в этом году это началось? 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, о, смотрите, пришли подробности того, как Трамп и Си Цзиньпинь будут встречаться. Когда это будет? Это будет уже совсем скоро, в четверг, когда в Москве будет 5 утра. То есть это что? Получается примерно через 12 часов. Встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Южной Корее в четверг в 11 часов по местному времени. Это когда в Москве, поясняет нам агентство РИА Новости, будет 5 часов утра четверга. Со ссылкой на Белый дом это срочное сообщение только что пришло. Возвращаемся к картошке. Здесь у нас есть сообщение от 54-го. На даче каждый год сажаю, и в этом году картошки даже меньше. А вот это интересно. Это совершенно не совпадает с другими сообщениями и с сообщениями из Минсельхоза в том числе. А Дмитрий 618 пишет прямо сейчас. Ура, говорит, картошка подешевела. А вы не знали, значит, вы картошку, видимо, не покупаете. Не сталкиваетесь с ценами на картошку, иначе бы тому, что картошка подешевела, вы бы радовались уже давно. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, что мы видим из ваших сообщений? Несколько человек, то есть большинство все-таки из тех, кто пишут, подтверждают, что урожай картошки в этом году действительно выше. Только один, 428-й, если в цифрах, то приводит свою собственную урожайность картофеля. В его практике было 20, стало 53, а, соответственно, есть, видите, один человек, который утверждает, что каждый год сажает на даче, и в этом году картофеля даже меньше. 256-му какая-то картошка не нужна бесплатно в магазине, она невкусная. А вы всю, что ли, перепробовали? Я вот не понимаю. Или вы как-то отличаете ее в магазине? Вот это вкусное, а вот это нет по внешнему виду. 123-й пишет, кризис перепроизводства овощей или фруктов в условиях рынка всегда приводил к сжиганию части урожая бензином. По крайней мере, нам так рассказывали про Запад. Ну, мы не знаем, приводил ли он всегда, не приводил ли он. Может быть, какие-то случаи на этот счет были. 858-й, когда мальчиком был, мама отправляла картошки накопать, теперь это просто неинтересно. 858. Ну, как неинтересно? Вам картошка неинтересна или как? Люди обленились, пишет Сергей 954-й. В российской глубинке, даже там, где раньше выращивали картофель, многие побросали участки и в магазине покупают. Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В Минсельхозе не ожидают повторения ситуации с перекосом цен на картофель. То есть весенних цен на картофель в 25-м году, в 26-м году не повторится. Вы тоже так думаете?
Ну, вы знаете, прогнозы делать — это дело неблагодарное. Вот, поэтому то, что будет, то будет. А то, что Минсельхоз прогнозирует, что цены расти не будут, да, здесь есть доля правды, потому что картофельный год был достаточно успешным, урожай собран, и его продолжают собирать, он достаточно хороший. Поэтому предложение высокое на рынке, и за счет высокого предложения цены, конечно, остаются более-менее стабильными. Что произойдет после Нового года, ну, это может показать время, потому что собранный картофель, он должен быть устойчивым к болезням во время хранения. И, соответственно, если до Нового года никаких сюрпризов не произойдет в хранении, то следующий год будет достаточно стабильным по ценам.
В прошлом году картошка была дорогая. Не получилось ли так, что в результате много картошки насажали в этом году, теперь много собрали, она станет не очень дорогой в 26-м году, и тогда, соответственно, картошки посадят меньше, и дальше картошка подорожает?
Вы знаете, все зависит от тех доходов, которые получат крестьяне от реализации собранного урожая. Если они продадут выше себестоимости, то есть вернут вложенные деньги, получит дополнительный доход от выращивания картофеля в 25-м году, то, собственно говоря, у них не будет причин сокращения посадок в 26-м. Вот. И это, скажем так, история, она будет известна, говорю, только вот, может быть, в начале следующего года.
Вообще, с вашей точки зрения, почему не увеличиваются площади под картошкой? Ну, для того, чтобы, к примеру, выращивали с каждым годом все больше, а мы, как потребители, могли бы надеяться на то, что картошка будет как минимум не расти в цене вместе с инфляцией, а может быть даже дешеветь. Это невыгодно?
Да, ну смотрите, для того, чтобы увеличивать производство, необходимо доходы от этого производства, потому что доходы инвестируются в развитие производства. Если цены будут низкие, доходы будут низкие, если они вообще будут, да, то, естественно, развития производства не будет. Это было понятно там, в 23-24 году, когда было перепроизводство, крестьяне не получили свои денег обратно, соответственно, сократили площади. Вот, и картошки произвели меньше. Плюс еще год неурожайный. И эти вот две причины, они как бы сложились. И получилось так, что цены резко начали в 2024 году расти. Вот, поэтому доходы, они должны быть обязательно. То есть для того, чтобы цены падали, а объемы росли, для этого надо снижать себестоимость. А в текущих условиях снижать себестоимость практически невозможно, потому что все дорогое. Техника, она вся импортная у нас, картофельная, овощная. Семена, они тоже дорогие, тоже, скажем так, составляют высокую часть себестоимости.
Они, кстати, я прошу прощения, вот тут спрашивают слушатели, они по-прежнему импортные в основном семена картошки?
Смотрите, семена картофеля практически на 100% выращиваются на территории Российской Федерации. То есть мы себя семенным материалом обеспечим сами. Другой вопрос, то, что чья-то селекция, западная селекция или отечественная селекция. Вот преимущественно, конечно, у нас западная селекция. Но семена выращиваются на территории страны. Поэтому даже если Запад запретит там, поставку семенного материала в Российскую Федерацию, мы не проиграем, мы можем сами эти семена здесь выращивать и обеспечим, собственно, потребность крестьян в любых объемах.
Ну и последнее, еще 724-е задают вопрос, а большая ли у производителей маржа? Ну то есть, если килограмм картошки производителю в 30 рублей обходится, ну к примеру, да, сколько процентов с этих 30 рублей он имеет в качестве дохода?
Ну смотрите, это все зависит, вообще как бы маржинально зависит от урожайности, от качества выращенного урожая, от себестоимости. И в данном случае разные регионы, разные почвы, разные технологии, и себестоимость картофеля может варьироваться там, от 10 там, и до 30 рублей. Поэтому, если говорить о 30 рублях, то кто-то заработает два конца, да, а кто-то может вообще ничего не заработать. Поэтому сказать так, чтобы какая-то средняя маржинальность, ну, это не совсем правильно, да.
Спасибо. Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин был с нами на прямой связи. В Минсельхозе не ожидают повторения ситуации с перекосом цен на картофель в будущем году.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Счетной палате назвали неэффективным использование имущества коррупционеров. Там сообщили, что с 2011 года в доход государства обратили 8776 объектов имущества, более чем на 113 миллиардов рублей. И только 8% из них вовлекли в хозяйственный оборот. По этой причине, как говорят в Счетной палате, федеральный бюджет недополучает потенциальные доходы. Аудит, говорят, выявил еще и системные проблемы в управлении конфискованным имуществом. Среди них несовершенство регулирования, долгие сроки регистрации права собственности, а также законодательные ограничения на приватизацию. Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России и председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вы согласны со Счетной палатой, что имущество коррупционеров используют потом неэффективно, когда у них забирают?
Ну, обязательно Счетной палатой нельзя соглашаться, потому что она отвечает за то, что она делает, да? Но мы давно говорили о том, что вообще любое конфискованное имущество, которое у нас сегодня существует в России, оно используется неэффективно, потому что процедура непрозрачная. И это будет конфискованное у коррупционеров, будет конфискованное у контрабандистов, у кого угодно. Дело в том, что сама процедура создает условия для злоупотреблений. Это мягко говоря, да? То есть для того, чтобы кто-то еще называл на этом денег. То есть мы у одних коррупционеров забираем, Вот, а другим коллекционерам отдаем. И в этом есть проблема, потому что мы до сих пор не понимаем, каким образом мы тратим средства, да, и куда мы их направляем. Потому что Владимир Владимирович дал команду направить их на различные фонды, в том числе связанные с финансированием лечения тяжелобольных детей, да. Но мы же понимаем прекрасно, что когда есть собственность, которая исчисляется сотнями миллиардов, по одному только делу, только по одному делу, а в доход государства получается 1-2 миллиона, ну, а куда деваются остальные? Вот с этим необходимо разбираться достаточно жестко. Я думаю, что соответствующие выводы будут сделаны правоохранительными органами по поводу того, что материалом счетной палаты.
Еще вопрос. Вы-то задали вопрос, вот если тут всего на 113, а там по одному делу может быть на 100 миллиардов, где остальные? Вопрос про другое. А вот эти 113 миллиардов, почему только 8 вовлекли в хозяйственный оборот? А главное, где остальные 92%? Понятно?
Ну вот он тревожит, что непонятно. Счетная палата показывает, что непонятно, куда они делись. Я могу сказать, что в свое время, многие помнят, были скандалы еще, там был Российский фонд федерального имущества, когда деньги от реализованного преступным путем товаров, да, значит, доход государства не поступали, потому что все оплачивали якобы за хранение, за складирование и прочее. Да, вот как бы здесь не получалась та самая история. Я думаю, что мы посмотрим с коллегами отчеты, нам коллеги еще на папе писают, и может быть тоже что-то какие-то предложения подготовим.
А когда вы говорите, мы посмотрим и подготовим, вы говорите
о себе? СПЧ, да. Я думаю, что как с коллегами СПЧ, потому что очень интересно. Сама по сути своей, вот история, она интересная. Мы давно говорим, что надо усиливать контроль, мониторинг за бюджетными деньгами, тем более в этой сфере.
Но, с одной стороны, ведь кажется, что в этой сфере как раз довольно просто. Если мы знаем про 8776 объектов, ну, даже вот про этот список говорим, ну, неужели трудно отследить, куда эти объекты недвижимости попали, в чьих они руках теперь, и не пострадало ли от этого государство? Или даже здесь есть сложности?
Ну, да, смотрите, я думаю, что сейчас займутся этим правоохранительные органы, и тут же все станет ясно, кто и почему и как. У нас же не получается так по-хорошему, потому что нас обязательно нужно все-таки опять правоохранительные органы привлекать. Без вот в этом проблема.
Без этого не получится. Спасибо. Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России и председатель Национального антикоррупционного комитета. Напомню, в счетной палате назвали неэффективным использование имущества коррупционеров. Оказывается, с 2011 года в доход государства обратили, в этом смысле, имущество на 113 миллиардов рублей в сумме с 2011 года. Это 8776 объектов, цифры посчитаны, счетной палатой, но дальше удивительно. История. В хозяйственный оборот вовлечено из этого теперь только 8%. И федеральный бюджет, как говорят в счетной палате, теперь недополучает некие потенциальные доходы. С этим, видимо, будут теперь разбираться. Вот Кирилл Кабанов говорит, что разбираться будут и в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации. Видимо, и правоохранительные органы будут разбираться. Посмотрим, когда и насколько точным будет ответ на нынешние данные, которые мы получаем из средств массовой информации со ссылкой на счетную палату Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Среда, 29 октября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм или дозваниваетесь. 7373948. Код города 495.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня были серьезные пробки днем. Прямо сейчас ситуация более-менее нормализовалась. 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Дальше будет вечерний час пик. 2 часа 7-бальных пробок. пробок нам обещают в 6 и в 7 вечера. В 8 вечера тоже пятибалльные пробки. Обращаем особое внимание на то, что в центре по-прежнему серьезные сложности, особенно в районе Котельнической набережной, Таганской площади, соответственно, и всех подъездов к Кремлю. Ну вот, например, от Октябрьской, на Октябрьской тоже, на Садовом кольце очень серьезные пробки бордового цвета, по Ленинскому проспекту, в общем, в километр, может быть, даже пробка, чтобы только подъехать к Садовому кольцу, а дальше по Большой Якиманке бордового цвета пробка, то есть машины совсем медленно едут в сторону Кремля. В целом 5 баллов, и потом 2 часа 7-бальных пробок нам обещают на 6 и 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москве хозяйка 9 кошек заполнила квартиру горами мусора. И, соответственно, теперь столичная прокуратура в телеграм-канале рассказывает о том, что, собственно, теперь с ней будет. Получается, что наказывать за подобное можно. Существующее законодательство позволяет. Но почему тогда это не используется массово? Первая тема. Вторая. Правительство разработало меры по снижению количества платных мест в вузах и уже со следующей приемной кампанией это самое количество будет установлено. Регулирование затронет более чем 40 специальностей. Для чего это делается? Значит ли это, что теперь при определенных оценках вуз просто недостижим будет для людей? Ну, то есть, если ты по результатам ЕГЭ получил определенную оценку, не очень высокую, то что бы ты ни делал, в вуз поступить уже просто не можешь. Это так. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. В Петербурге суд отправил под стражу еще двоих фигурантов дела о похищении футболиста и бизнесмена. Об этом пишет агентство РИА Новости в эти минуты. Более 10 жилых домов отстояли от огня при тушении природного пожара в Магадане. Об этом пишет агентство ТАСС прямо сейчас. Ну и прогноз Всемирного банка. Опубликован только что, цена барреля нефти в будущем году составит примерно $60.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. По предыдущей теме 724 пишет, что конфискация только на бумаге, только не очень понятно, из чего вы сделали этот вывод. Напомню, что эти объекты не вовлечены в хозяйственный оборот, но при этом обращены в доход государства. То есть, видимо, все-таки собственность-то изменилась, она теперь государственное, это только на бумаге такое может быть. Если хозяйке кошек так дорог мусор, надо переселить ее на свалку, полагает 746-й. 926-й полагает, что проблема может быть решена, если приравнять подобное к жестокому обращению к животным. А это вот уже про тему, которую мы сейчас будем обсуждать. Пресс-служба столичной прокуратуры рассказывает о том, как хозяйка 9 кошек заполнила квартиру горами мусора. Устроила, по сути, свалку с животными и горами мусора. Квартира в доме на 5-й Кожуховской улице. Соседи россиянки жаловались на неприятный запах и насекомых. Проверка проведена прокуратурой. Обнаружено, что в квартире вообще 9 кошек, некоторые из которых даже не вакцинированы, и много хлама. Собственница проигнорировала требования, после чего и предъявили иск о запрете содержания животных и приведения квартиры в надлежащее санитарное состояние. То есть теперь она обязана, во-первых, не содержать животных в этой квартире, а во-вторых, привести ее в надлежащее санитарное состояние. Значит, так можно, значит, существующее законодательство может заставить кого-то, ну, вот, к примеру, перестать так содержать животных, чтобы это было неудобно соседям с точки зрения, к примеру, запаха или насекомых. Игорь Баранов, извините, адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Бравис». Игорь Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так значит, имеющиеся законы все-таки позволяют решать подобные проблемы, если соседям кажется, что из этой квартиры запах, там много кошек или собак, оттуда идут насекомые, с этим можно побороться и при существующих законах.
Да, действительно, с этим можно побороться. Не будем забывать, что есть санитарные требования и правила, которые регламентируют проживание в многоквартирных домах. Одно из этих правил говорит, что необходимо не доставлять дискомфорт людям, которые живут с тобой по соседству. И самое главное, о чем здесь можно опираться, это противопожарные правила, о том, что завалы мусора, захламление, вот эта нездоровая ситуация внутри квартиры может стать источником повышенной пожароопасной ситуации. Действия в этих случаях действительно уже давно понятны и прописаны. Первым, конечно, стоит обратиться в управляющую компанию, чтобы они зафиксировали. А если УК бездействует, управляющая компания бездействует, то обращаться в Роспотреб и Госпожнадзор, которые имеют возможность понудить соблюдать данные требования. Потому что, как мы знаем, самая главная проблема в этом вопросе – это как раз возможность попасть в квартиру и зафиксировать. Потому что попасть в квартиру могут только представители государственной власти, правоохранители в данном случае.
Но вы при этом говорили, сначала управляющая компания, потом Роспожнадзор или Роспотребнадзор, если я правильно услышал. Да, а не прокуратура, да, сразу? В прокуратуру сразу не получится?
Прокуратура надзирает за действиями и деятельностью всех подразделений государственной власти, куда входит и управляющая компания, куда входит и Роспотребнадзор, и Пожнадзор. Поэтому можно и в прокуратуру. И обращение из прокуратуры будет переслано в соответствующие инстанции, и они предпримут меры для устранения такой ситуации.
Тогда еще вы все-таки начали говорить о том, что в данном случае главное, судя по всему, если я правильно понял, это история с тем, что там очень много мусора, и это перекрывает путь отступления на случай пожара. А если мусора нет, а животных слишком много, тогда это уже так не работает. Алло? Что-то со связью. 7373948, телефон прямого эфира. Мы попытаемся перезвонить Игорю Баранову. Напомню, это адвокат и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Бравис». Он с нами на прямой связи, но, видите, не все хорошо работает. Валерий 318 тоже важную вещь пишет. Давайте все-таки дождемся исполнения решения. Вот когда будет сюжет о том, что в квартире больше нет мусора и нет кошек, тогда будем знать, что так можно. Виталий говорит, а можно ли запретить содержание в квартире более двух кошек? Ну вот зачем? За по 5, 6 и 9. Но вот это вот другая история. Насколько я понимаю, в законе вот подобного рода ограничений не существует. Попытка номер два, Игорь Баранов. Игорь Павлович, вы с нами?
Да, я с вами.
Так вот, мой вопрос был, когда мы потеряли возможность общаться, мой вопрос был про то, что а если мусора не так много, то есть при пожаре можно будет уйти из квартиры, а вот запах, насекомые и очень много кошек, тогда только Роспотребнадзор, и там уже сложнее.
На самом деле управляющая компания сейчас настроена решать все эти проблемы, поскольку это требование законно. Статья 17 Жилищного кодекса прямо говорит и требует использовать жилое помещение по назначению, соблюдать права и интересы соседей. Поэтому добиться исполнения закона, в принципе, вполне себе в возможности управляющей компании. При необходимости привлечение государственных органов, они это сделают самостоятельно. В данном случае женщина обратилась в прокуратуру и тоже правильным путем защитила свои права.
Но смотрите, тут вот нам говорят, управляющая компания, значит, потребовала провести уборку, а собственница проигнорировала требования, после чего ей предъявили иск о запрете содержания животных и приведения квартиры в надлежащее санитарное состояние. И кто-то будет контролировать, что это действительно будет так сделано. То есть это более жесткое требование, чем то требование, которое, как выясняется, можно было проигнорировать.
Да, решение суда всегда более жесткое требование, потому что вступившее в законную силу решение суда имеет с собой силу закона. А способ контроля здесь будет происходить фактически автоматически за счет тех же соседей, которые будут постоянно обращать на это внимание и при необходимости реагировать. К сожалению, готов отметить, что этот путь не быстрый и не очень простой, но добиться защиты своих прав и приведения жилого помещения в ближайший вид вполне себе реально и возможно.
Еще один неожиданный, прямо скажем, поворот предлагает 445-й. Это Николай. Он говорит, на месте адвоката вот эту самую собственницу можно было бы от ответственности отбить. Он так полагает. Мол, кто сказал, что у нее в квартире мусор? Может быть, это для нее нужные вещи? В том смысле, что если там много того, что некоторые считают мусором, но проход все-таки будет, тогда все можно будет оставить?
На самом деле, это немного мнения, которое имеет под собой заблуждение. То есть ввести очевидно в заблуждение представителей надзирающих, контролирующих инстанций о том, что мусор – это не мусор, практически невозможно. Если будет спорная ситуация, и должностному лицу будет действительно непонятно, мусор это или не мусор, они привлекут соответствующих специалистов и экспертов и приобщат заключение к материалам дела. Такие случаи в практике были, и решение всегда в пользу надлежащих соседей, которые испытывают дискомфорт от соседства с таким проживающим соседом.
Почему это, 926-й спрашивает через СМС-портал, почему это нельзя приравнять к жестокому обращению с животными?
Несколько раз такие попытки были. Сейчас, к сожалению, не могу прокомментировать их результаты, но я лично считаю, что если животные, в том числе, содержатся в ненадлежащих условиях, то, в принципе, этот вопрос рассматривать надо. Но окончательное решение принимают должностные лица, в компетенции которых находится этот вопрос.
Ну вот, грубо говоря, если квартира завалена мусором, это нормальные условия? Ведь там вряд ли можно говорить о том, что у кошек не будет возможности эвакуироваться в момент пожара.
Можно об этом говорить.
Даже
но,
это?
Во-первых, все-таки жестокое обращение с животным подразумевает под собой отношение к самому животному. То есть проявляется ли к нему жестокость? Жестокость, как правило, проявляется в форме насилия.
То есть условия проживания не могут считаться жестокостью?
Пока нет. Но я уверен, что вот если будут доказаны каким-то образом создание именно невыносимых условий, жестоких условий проживания домашнего животного, то потенциально этот вопрос может быть рассмотрен. И повторюсь, что такие попытки уже были и происходили, где вот в таких квартирах, когда живет большое количество животных, которые просто доставляют друг другу, ну, делают жизнь невозможным, такие попытки были. Жаль, что, к сожалению, не могу прокомментировать результаты этих проверок, которые были.
Но вообще действующий закон, количество там кошек в одной квартире, собак в одной квартире, наличие определенного количества квадратных метров, нет, не регламентирует.
Нет, не регламентирует пока.
Пока так.
Что есть закон об обращении с животными, где хозяин должен обеспечивать надлежащее содержание своего домашнего животного без указания количества.
Да, спасибо. Игорь Баранов, адвокат и управляющий партнер московской компании адвокатов «Бравис», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Давид, 676, сейчас же новый закон на каждое животное, сколько-то квадратных метров должно быть. Ну вот, действует ли этот новый закон, или это пока только законопроект, с этим надо отдельно, видимо, разбираться. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и номер для телефонных звонков 7373948. Код города 495.
Говорит Москва.
Поток. Еще одна тема. Правительство разработало меры по снижению количества платных мест в высших учебных заведениях, и уже со следующей приемной кампании это самое количество платных мест будет установлено. Коммерсант пишет сегодня, что регулирование затронет более чем 40 специальностей, от популярных у платников юриспруденции и экономики до архитектуры и, скажем, нефтегазового дела. Для каждого направления количество коммерческих мест будут определять, исходя из среднего числа студентов за последние два года. Но важная деталь. Если при этом средний балл ЕГЭ у поступивших ранее окажется ниже 50, то платные места на специальность не будут выделяться вовсе. Распределение коммерческих мест готовит Миноборнауки. Их количество не вузы будут утверждать, как они сами это делали до 2025 года, а государство будет утверждать. Полномочия для этого правительство получило весной после поручения президента, который потребовал исключить чрезмерный платный набор по направлениям, невостребованным экономикой страны. Андрей Платонов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию высшего образования и науки. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день, рад вас слышать.
Подождите, то есть получается, что до нынешней истории можно было подготовить специалиста, который экономике не нужен. То есть предполагается, что люди платят деньги за получение высшего образования, которое некуда будет применить?
Ну, смотрите, да. И эта сторона медали, когда тарифов избыток невостребованных на рынке. А есть еще и другая сторона медали, когда он и не специалист, почти выходящий из вуза, учитывая, что и поступал по минимальным баллам, и учился так себе, а дальше вышел, соответственно, и по специальности никуда не пошел.
Угу. Тогда еще одна история. Правильно ли я понимаю, что при нынешнем варианте, скорее всего, появится довольно высокая вероятность того, что при определенном среднем балле единого госэкзамена человек просто вообще не может поступить в вуз?
Ну, слушайте, вероятность такая, естественно, есть. Никто не говорит о том, что все сдавшие ЕГЭ должны поступить и получать высшее образование.
Да, но одно дело не должны, другое дело у них нет никакой возможности.
А с другой стороны, они могут получать и среднетехническое, среднеспециальное образование. Они могут поучиться получше, особенно в средних и старших классах, и сдать на больше 50 баллов ЕГЭ. и выбрать себе профессию, на которую есть возможность бесплатно даже поступить.
Тогда...
Учитывая, что сейчас, кстати, в ряде вузов вот по этой приемной кампании были увеличены контрольные цифры приема на большой спектр специальностей. То есть вузам дали больше бюджетных мест. И как бы не сильно ограничивали и платный набор.
Угу. Ну да, надо сказать, что и здесь ограничения, видите, не по всем специальностям. Но все-таки, вот вы даже сказали, что, скорее всего, значит, люди задумаются над тем, что в последних классах надо точно нагонять, повышать будущий средний балл единого госэкзамена. Что можно предположить о коррупции в этом смысле? Не вырастет ли она?
Ну, слушайте, коррупция уже давно речь идет о том, что студенты частенько натаскиваются на сдачу ЕГЭ, но дальше практика показывает, когда они приходят в вуз, а там нужно учиться, там нужно получать знания и осваивать специальность. И те, кто просто натаскался, они частенько не тянут. И из вуза также отчисляются, поэтому что они пришли и заняли бюджетное место, а дальше отчислились, ну, значит, кто-то не смог поступить, пошел платно с хорошими баллами ЕГЭ.
Еще, да, вот если при этом средний балл ЕГЭ у поступивших ранее окажется ниже 50, то платные места на специальность не будут выделяться вовсе. Это уже, видимо, попытка говорить о качестве работы того или иного высшего учебного заведения. Если вы вот таких людей готовите, то вам лучше вообще никого не готовить.
Да, как я тоже почитал документы, там ряд критерий. Там, с одной стороны, за последние 2 года платный набор, как его осуществлял, потом средний балл ЕГЭ, степень трудоустроившихся. И, ну, насколько я понимаю, рабочая группа при том же Минобрнауке, она будет вначале достаточно гибко подходить к вопросу. Допустим, если есть у нас возможность обучать иностранных граждан и подтверждены их контракты, что какое-то государство там будет направлять на обучение в вуз, то здесь ограничений, скорее всего, не будет. Учитывая, что у нас же есть задача у вузов до 500 тысяч иностранных обучающихся в России обеспечивать образование.
Подождите, а вот за этих иностранных обучающихся, кстати, кто платит на самом деле? Потому что вот сейчас даже наши слушатели обычно пишут, почему получается, что гражданам Российской Федерации сложнее получить высшее образование, а иностранцы, мол, получают все больше.
Ну, нет, такого, не так, конечно, быть не может. Иностранцев много учатся платно, когда за них платят либо какие-то компании, либо сами иностранцы, ну, их родители, либо это гранты посольств или там стран. То есть разные страны, разные подходы, но это, по сути, платное образование тоже. Mm-hmm. Многие, естественно, идут по гослинии от Россотрудничества. Это, по сути, они учатся бесплатно за счет Российской Федерации. А здесь речь идет как раз о платных обучающихся.
Так, а вот с бесплатными местами для граждан Российской Федерации, вы сказали, где-то их стало даже больше, чем прежде.
Их стало больше. По примеру, вот прошлой приемной кампании контрольные цифры приема были увеличены. Угу. Причем где-то даже значительно. И еще один момент такой интересный. По поводу уровня образования, качества образования. Вот мы, не помню, обсуждали у вас в студии, по-моему, тоже. Была такая массированная, по сути, рекламная кампания физики в школах. Обратили на нее внимание, начали больше уделять внимание физике. И в этом году, допустим, промежуточных средств знаний у студентов знания выше по физике, в отличие от среза прошлого года. То есть нынешние первокурсники, поступившие, уже под физику подтянули. Хороший показатель, хороший пример того, что знания, полученные в школе, могут быть лучше.
Давид 676, когда пишет, значит, детей вынуждают уходить после 9 класса и буквально загоняют в профтехучилище, он с вашей точки зрения не прав.
Ну, слушайте, каждый делает свой выбор, как можно заставить человека как бы бросить обучение, если он сам или родители не примут такое решение. Если человек плохо учится и в 9 классе, это одна история. Если человек целенаправленно для себя выбрал, что он пойдет сначала, получит рабочую специальность, а потом дальше будет поступать по внутренним экзаменам в университет. Но это тоже траектория развития определенная.
И все-таки вот вы сказали, что бюджетных мест стало больше, а меры по снижению количества платных мест при этом тоже разрабатываются и принимаются. Так а в сумме мест в высших учебных заведениях, доступных для граждан Российской Федерации, от года к году становится больше или меньше?
Да, я думаю, что будет примерно то же количество. Потому что где-то увеличивается, допустим, бюджетный набор. Сейчас вот часть вузов, скорее всего, социально-гуманитарной направленности затронет сокращение платных мест, если они не смогут подтвердить по заявленным критериям. А так, в целом, скорее всего, картинка мало изменится. Ну и доступность высшего образования очевидна.
И еще один уточняющий вопрос. Госрегулирование, как говорят про количество платных мест в вузах, коснется не только государственных, но и частных вузов. В этом смысле надо ли ожидать, что частных вузов станет меньше в стране?
Слушайте, большие, хорошие частные вузы дают также прекрасное образование. Как бы они точно продолжат работу. Если речь идет о вузах, которые а-ля из разряда заочное онлайн дают высшее образование, дипломы, но тут нужно посмотреть на качество, естественно.
И посмотрев на качество, мы столкнемся с тем, что у каких-то вузов мест станет настолько мало, что они будут вынуждены закрываться.
Предметно я сейчас по каким-то конкретным вузам сказать не могу. Нужно смотреть картинку. Я так понял, что будет срез после приемной кампании, насколько вот этот формат реформы платного образования удался и что что-то, возможно, будет там корректироваться.
Спасибо. Андрей Платонов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию высшего образования и науки. Виталий 618 так видит ситуацию. Люди, которые бесплатно получили лучшее в мире советское высшее образование, теперь сокращают лучшее российское. СССР хотя бы как-то особо не размышлял, нужно ли нам больше археологов или инженеров. Есть знания, поступай, учись. Я просто напомню, что такое поступай и учись. Сдай экзамены и пройди по баллу. Если ты сдал экзамены и по баллу не проходишь, то не поступай и не учись. И достаточно много историй, когда люди ждали годами, потому что делали несколько попыток, чтобы получить это, как вы его пишете в кавычках, лучшее в мире советское высшее образование. Иван 175-й полагает, пишет, что его сына, как он формулирует, практически выгнали после 9 класса, пришлось идти в колледж. То есть учиться лучше не получалось. Или учиться лучше не давали. Или вообще вариантов нет, как хорошо не учись, все равно придется идти. Вот это вы не написали, Иван. Напомню, Кабмин разработал меры по снижению количества платных мест в высших учебных заведениях в Российской Федерации. Далее новости.